эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Националисты во Франции не повторили успех первого тура региональных выборов. Партия «Яблоко» на предстоящем съезде может ввести ограничение срока пребывания на посту председателя. Сбои поставок из Турции грозят катастрофой российскому автопрому. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы. Интервью». В Петербурге из-за задержек турецких комплектующих деталей на российской таможне закрываются заводы, производящие бытовую технику, и под угрозой закрытия оказались автомобильные заводы, в частности, завод «Тойота». С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
9 декабря в Петербурге остановился завод компании Bosch Siemens, производящий стиральные машины. Через два дня, 11 декабря, был остановлен завод той же компании, производящий холодильники. Причина остановки производств – задержка комплектующих деталей из Турции на российской таможне. Официально промышленные товары не вошли в список товаров, запрещенных к ввозу из Турции после введения санкций с российской стороны. Однако уже с конца ноября на российской таможне стали задерживать турецкое сырье и комплектующие. С 23 ноября, например, с таможни не может получить детали изоляции для высоковольтных трансформаторов, расположенный в Колпино завод «Силовые машины Тошиба» – высоковольтные трансформаторы, дочернее предприятие концерна «Силовые машины». Из-за этого с 3 декабря приостановлено строительство трех высоковольтных трансформаторов, строящихся для федеральной сетевой компании и компании «Санкт-Петербургские электрические сети». Но наибольшую угрозу задержка на российской таможне комплектующих представляет для российских заводов, производящих автомобили. По данным Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции, в 2014 году транспортных средств и автокомпонентов из этой страны в Россию было экспортировано на сумму более 800 миллионов долларов. Из них на комплектующие детали пришлось около 440 миллионов. Турецкие компоненты поставляются для «АвтоВАЗа», «КамАЗа», «Альянса» и «Ниссан». О том, что поставляется из Турции, рассказал представитель Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции Эврен Беленли Оглу.
Как я знаю, Honda и Toyota в Турции отправляются как целый машин. И может быть еще MAN, Bus и грузовики тоже. И мы тоже отправляем комплекты для «Посттранзит», который производится в Татарстане. И очень много разные комплектующие, конечно, в Турции. Они очень много и очень разные. У меня тоже полный список нет, но практически все не отправляю.
В Петербурге работают три завода по выпуску легковых автомобилей – «Тойота», «Ниссан» и «Хундай», а также совместный завод «Мэн» и «Скания» по сборке грузовиков. Лишь на завод «Хундай» комплектующие из Турции не поставляются. Судя по письму, с которым в Федеральную таможенную службу обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, ситуация с задержкой автокомплектующих наблюдается на Балтийской, Санкт-Петербургской, Пулковской и других территориальных таможнях. С 26 ноября не была выпущена, например, ни одна декларация на товары из Турции для филиала завода «Тойота» в Санкт-Петербурге. Представитель Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции Эврен Беленли Оглу, не называя автопредприятия в Петербурге, подтверждает наличие проблем.
Как я знаю, из-за одного поставщика у них там комплектующие осталось на таможне уже, не знаю, недели или 10 дней. Они необходимы для производства Toyota. И до сих пор они не смогли оттуда получить. Если они не получают вовремя, ну, конвейер 100% остается. Может быть, еще недели, еще 10 дней. Я не знаю, сколько у них там склада есть. Но если даже один компонент не хватает, как вы знаете, конвейер остается, да. А сам есть еще другие компоненты, которые Toyota сам привезут из Турции, и то это Турции. И я сейчас ситуацию не знаю, может быть, что у них тоже проблемы есть. Если они тоже не могут привезти в Питер, очень серьезные проблемы, конечно.
Господин Беленли Оглу, а что вам подсказывает ваша интуиция? Дальше российско-турецкие отношения будут ухудшаться или улучшаться?
Я не могу сказать, я тоже не знаю. Конечно, мы все надеемся, что все будет хорошо, все будет лучше. Но государство не решает, как все будет. Я не знаю, как все будет. Это будет хуже, это будет лучше. Я не знаю.
На автопредприятиях Петербурга работают около 8 тысяч человек, а доля города в общероссийском производстве автомобилей составляет до 24%. Однако не только заводы, производящие автомобили и бытовую технику, оказались на грани закрытия. По словам главы Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Максима Мексина, речь идет о десятках заводов. По мнению известного петербургского тюрколога, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Александра Сотниченко, ухудшение отношений, или, как это уже назвали, экономическая война между Россией и Турцией, будет иметь серьезные последствия для обеих стран.
Для Турции это туризм в первую очередь. Кроме того, это поставки продовольствия в нашу страну, а также заказы, которые турецкие компании получают в первую очередь на строительство, а также на поставки различной продукции, в частности автомобильной промышленности, запчасти для бытовой техники. У нас есть турецкие заводы бытовой техники, возможная промышленность. Что касается газовой отрасли и России, Россия в этом отношении пострадает меньше, потому что Турция в ближайшие годы не сможет отказаться от России. Российского газа совсем не так. У них есть перспективы строительства двух газопроводов, один из Азербайджана, один из Иракского Курдистана. Однако азербайджанский проект, называемый Транснаталийский газопровод, он будет закончен только в 2017 году, несмотря на то, что они пытаются сейчас несколько интенсифицировать его строительство. И, соответственно, поставки из Северного Ирака это тоже не раньше, чем в 2018 год. Поэтому до этого времени все-таки основным поставщиком сохранится Россия. И плюс ко всему, и азербайджанские, и курдские поставки, они не смогут полностью заменить российские поставки. Для России пока это менее болезненно, чем для Турции.
С Александром Сотниченко не согласен профессор Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев, который назвал негативные последствия для российских производителей и потребителей от введения санкций.
Во-первых, санкции означают дополнительные издержки по поиску новых поставщиков. Во-вторых, они влияют на ускорение инфляции. В-третьих, вообще на снижение качества продукции. Причем повышение цен можно ожидать и на отечественную продукцию, поскольку наши внутренние производители, если есть у нас заменяемая продукция, естественно, воспользуются такой ситуацией не столько для увеличения производства, сколько просто для повышения цен на свою продукцию без каких-либо качественных ее изменений. Снижение уровня жизни, снижение уровня потребления, прежде всего. Дальше я не знаю, как будет реагировать население, пассивно или активно. Скорее всего, пассивно. Будет искать какие-нибудь пути приспособления к ситуации.
Ничего хорошего от введения с российской стороны санкций не ожидает и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.
Я ничего хорошего не жду. Я думаю, что у нас будут большие экономические проблемы, потому что невозможно развивать экономику в 21 веке, когда ты ссоришься с одной страной за другой, причем со странами, которые потенциально являются нашими партнерами. Так что у нас будет стагнация в экономике, некоторое снижение уровня жизни, может быть и большое, но уж некоторое небольшое будет точно. Постепенная деградация страны, если так в общих чертах сказать, мы входим во второй застой, в каком-то смысле похожий на застой брежневский, когда страна существовала около 20 лет вообще без всякого развития. Сейчас этот застой будет иметь несколько иные формы, все-таки у нас на прилавках есть товары, но развития я не ожидаю, и, по-моему, наши власти вообще не собираются заниматься развитием страны, у них совершенно другие задачи.
Считает Дмитрий Травин. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Во Франции ультраправый Национальный фронт под руководством Марин Ле Пен не одержал победу ни в одном из регионов, где в воскресенье прошел второй тур местных выборов. Ультраправые оказались лишь на третьем месте, вопреки тому, что по результатам первого тура лидировали в 6 из 13 регионов. Способен ли французский национальный фронт, одержавший убедительную победу 6 декабря в ходе региональных выборов, повторить успех на выборах 2017 года? Пока эта крайне правая партия, рейтинг которой резко вырос после терактов 13 ноября, добилась лучшего результата за всю свою историю существования. Марин Ле Пен не скрывает своей симпатии к политике Владимира Путина. А что означало бы для России, если бы национальный фронт французский был успешен на этих выборах. На эту тему Дмитрий Волчек беседует с исследователем ультраправых движений Антоном Шаховцовым.
Я только что был во Франции, был как раз в провинции, один из регионов, где голосовали за социалистов, где они победили. Но я говорил со многими простыми людьми, которые потрясены, удручены успехами Национального фронта. У вас прочитал в Фейсбуке, что Франции, возможно, пригодится такая прививка, чтобы к 2017 году, то есть к президентским выборам, не развилась хроническая болезнь. Какой сценарий вы считаете предпочтительным?
То, что я написал на Фейсбуке, это такой несколько отход от теории, которая существует в политологии, которая, в принципе, гласит следующее, что любой общенациональный успех, он всегда предваряется успехом на региональных выборах. Фронт Националь, который начал такой свой электоральный подъем в 80-х годах, еще при Жан-Мари Ле Пене. Именно это происходило таким образом, что сначала региональный успех, а потом более-менее успехи на национальном уровне. А отход заключается в следующем, что если раньше при Жан-Мари Ле Пене, в тех же 80-х годах, 90-х годах, Фронт Националь хоть и был достаточно успешным на региональных выборах, но он не получал правления в этих регионах, то сейчас может произойти следующее, что, получив бразды правления в нескольких регионах, Национальный фронт может просто не справиться с управлением. И люди могут увидеть, что за популистскими обещаниями, за популистской риторикой не стоит какой-либо такой эффективный менеджмент. Потому что региональное управление – это прежде всего менеджмент, именно управление. И существует такая вероятность, что, увидев, что Национальный фронт просто не справляется, люди снизят свою поддержку Фронт Националь в 2017 году на выборах в парламент и на президентских выборах.
А какие есть основания считать, что Национальный фронт не справится с управлением или, во всяком случае, справится хуже, чем социалисты, например?
Они фактически никогда не имели такого опыта. То есть бывает такое, что люди довольно успешны в оппозиции, они задают правильные вопросы, но предлагают неправильные ответы, и когда они получают возможность управлять, оказывается, что просто они не способны управлять. То есть они хорошо критикуют власть, но предложить какую-то стоящую альтернативу, реализовать ее, они просто не могут. Но это предположение. Я не говорю, что так и будет. Это просто именно предположение. Потому что у них нет опыта как такового управления на региональном уровне, как минимум.
Сюжет, который больше всего интересует, разумеется, наших слушателей, это отношения между Национальным фронтом и различными политическими силами в России. Отношения между крайне правыми политиками во Франции и России складываются ведь очень давно. Я вот помню, как еще в самом начале 90-х возникали эти первые контакты, в первую очередь благодаря Александру Дугину. Вот тогда в Москву приезжал правый философ Ален де Бенуа, переводились книги Жана Парвулеску и были очень модные в такой молодежной среде. Ну и там многое было. Так что это очень долгая история. Вы следили за ней?
Да, это долгая история, но я бы тут говорил не столько о Дугине, потому что Дугин в 90-х годах все-таки больше сотрудничал с новыми правыми, с Новель Друа, тем же самым Дебенуа. Но Дебенуа и тогда не имел, и сейчас не имеет отношения к такой партийно-политической жизни. Жан-Мари Ле Пен и Фронт Националь привозил ЛДПР Владимира Жириновского. Несколько раз Ле Пен был по приглашению Жириновского в Москве, путешествовал. В 2000-х годах даже приезжал уже по приглашению Сергея Бабурина из «Народной воли». То есть это довольно давние отношения, но, скажем, до начала 2010-х годов контакты с Фронт Националь были довольно на маргинальном уровне. То есть это максимум Жириновский, кто приезжал. И, в принципе, к 2010 году уже даже такой пропал интерес у Фронт Националь к России. Он возродился только во время и в результате некого такого правоконсервативного поворота путинского режима. То есть тогда вот эти контакты вышли на радикально иной уровень. Уже не маргиналы сотрудничали с Национальным фронтом, а люди, которые достаточно близко стоят к власти в Российской Федерации.
Тут еще надо сказать, что и в самом Национальном фронте ведь изменилось руководство. Фактически Марин Ле Пен произвела такой семейно-политический переворот. Свергла своего отца Жан-Марина Ле Пена, который как раз приезжал по приглашению Жириновского в Россию.
Но это произошло в течение последнего года.
что сделала Марин Ле Пен после того, как она стала лидером, она постепенно делала Фронт Националь более таким респектабельным. Это было тактическое решение сделать партию более умеренной, отказаться от антисемитизма того же самого Жан-Мари Ле Пена. Ее гражданский муж, ну или там партнер, даже ездил в Израиль, чтобы такие наладить отношения с еврейским миром и скорее перевести борьбу с исламистами, или там, с исламом, чем с евреями, как это было в 80-х, 90-х годах. Произошел такой ребрендинг. Но я не думаю, что именно с этим связано то, что Российская Федерация или люди, приближенные к руководству страны, стали больше сотрудничать. Это именно связано с изменениями внутри Российской Федерации, чем с изменениями в Национальном фронте.
Тут интересно посмотреть за риторикой Марин Ле Пен. Известно, что она симпатизирует Путину. А что конкретно она говорит, когда она его полюбила и за что?
Я думаю, что это произошло в течение последних 5 лет. Я думаю, это 2012-2013 год стал таким переломным, когда она поняла, что, возможно, она может найти себе союзника в лице Владимира Путина. В путинской России Ле Пен привлекают, ну, во-первых, это романтические некоторые представления, вообще свойственные французам в отношении России, которые очень давние, имеют очень давнюю традицию. Кроме того, Фронт Националь и Ле Пен видят в путинской России такую некоторую модель суверенного государства, сильная страна, которая может бросить вызов всему западному миру, особенно США. И то позиционирование Российской Федерации, которое начало происходить с 2012-2013 года, это позиционирование как защитника традиционных семейных ценностей. То есть вот эти 3 вещи являются основными, которые повлияли на возникновение любви Марин Ле Пен по отношению к путинской России.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Антон Шаховцов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. 17 декабря состоится так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина, которую он традиционно проводит в конце года. Одной из тем пресс-конференции, скорее всего, станет ситуация на Украине. Какой бы вопрос вы задали Владимиру Путину, если бы имели такую возможность? Об этом мой коллега Андрей Широградский спросил украинского журналиста Виталия Портникова.
В общем-то, не нужно быть даже экспертом по телевидению, чтобы понять, что так называемые большие пресс-конференции Владимира Путина планируются заранее, вопросы явно согласовываются. И все-таки представим себе, что вам дали микрофон, вы получили возможность задать вопрос президенту России. О чем бы вы его спросили?
Знаете, я, честно говоря, не очень верю, что существуют какие-либо вопросы, которые могут поставить Владимира Путина в просак. Потому что в просак можно поставить ответственного политика. А Владимир Путин – безответственный демагог. И на каждый вопрос у него найдется свой ответ. Могут быть, конечно, вопросы, которые могут привести его в бешенство, однако это уже не дискуссия, а, скорее всего, его эмоциональная реакция на какие-то вещи, которые он просто упрямо не желает замечать. Тем не менее, если бы был серьезный разговор с Владимиром Путиным, я бы обязательно поинтересовался у него мнением о качестве аналитических центров, которые работают на президента России и на его администрацию. Мне кажется, это действительно очень важный вопрос, потому что за последние годы, я сказал бы, за последние десятилетия, произошел искусственный отбор некомпетентного ничтожества. И я совершенно уверен, что именно этот отбор приводит к тому, что ни сам президент Путин, ни его администрация, ни правительство России не ориентируются в мире, в котором они живут. В Москве действительно не понимали последствий жесткой реакции Виктора Януковича на протестное движение в Киеве в 2013-2014 году. А потому советовали бывшему украинскому президенту вести себя как можно более сурово с протестующими. В Москве действительно не хотят понимать разницы между суннитами и шиитами в арабском и в целом в мусульманском мире, отсюда ошибки в вмешательстве в Сирию и в операции, которая происходит сейчас в этой стране. В Москве действительно не понимают, каковы геополитические цели и намерения турецкого руководства и вообще не хотят отдавать себе отчет в существовании концепции тюркского мира, подозрительно напоминающей концепцию русского мира. Я могу привести еще огромное количество примеров, которые, как видим, абсолютно не эмоциональны. Это обыкновенные должностные записки. Я хотел бы вам сказать, Андрей, что нечто подобное происходило в Советском Союзе во время войны в Афганистане, когда было принято решение о вводе войск в Афганистан. Тогда вы не смогли бы ни в одной советской газете, ни в одном аналитическом журнале, мне кажется, даже не смогли бы найти ни в одной докладной записке реального анализа различия между фракциями в Народно-демократической партии Афганистана, Хальки Парча, и последствий прихода одной фракции к власти для другой и для всего Афганистана. Вот, например, в болгарской газете «Работническое дело» я еще перед вводом советских войск в Афганистан, сразу после так называемой Апрельской революции 1978 года, прочитал такой подробный анализ. И как-то так получилось, что мне дальнейшее развитие событий было понятнее, чем многим советским журналистам-международникам. Из чего я понял, что и тогда произошел искусственный отбор ничтожеств. А искусственный отбор ничтожеств при анализе событий всегда ведет к краху государства, которое отбирает ничтожество.
Вернемся к теме общения журналистов с Владимиром Путиным. Я правильно вас понял, что вы вообще не видите смысла в каких-то либо интервью? Ну, скажем, если говорить не о большой пресс-конференции, но об интервью, которые пытаются брать западные журналисты, в общем-то, вполне независимых средств массовой информации, но они часто проваливаются. Они проваливаются именно потому, что Владимир Путин демагог. Я правильно вас понял?
Они проваливаются не только потому, что Владимир Путин демагог. Они проваливаются еще потому, что Владимир Путин живет в одном мире, а западные журналисты в другом. И смею вас уверить, что во многих случаях западные журналисты куда лучше отдают себе отчет в темах, о которых они спрашивают Владимира Путина, чем он владеет информацией по тем или иным вопросам. А потом уже включается очень простой механизм. Журналист, который беседует с Владимиром Путиным, он задает себе вопрос. Ну не может же глава государства столь безответственно относиться к тем или иным событиям. Наверное, он имеет информацию, которой я не располагаю. А секрет состоит как раз в том, что Владимир Путин не имеет этой информации. Не хочет ее иметь. Не хочет ее знать. Что некому этой информации до него донести. И что он сам создал для себя ситуацию, в которой нет никого, кто мог бы ему сказать не то, что правду, а кто просто мог бы качественно проанализировать то, что происходит. Потому что это качество, оно фактически уничтожено за счет безответственных подхалимов, за счет демагогов, за счет, если хотите, гадалок и звездочетов. Вот эти люди, если не в штате российских государственных структур, они проводят спиритические сеансы, они говорят по звездам, все это появляется на столах президента Российской Федерации, представителя правительства Российской Федерации, представителя Совета Безопасности Российской Федерации, главы администрации других чиновников. И я думаю, что ни один западный журналист в трезвом уме не поверит в то, что информация из аналитических структур может подменяться спиритическими сеансами. А мы с вами доподлинно знаем это так, потому что Николай Патрушев, один из ближайших соратников Путина, тот, кто действительно обсуждает с ним аналитические вопросы, он в одном из своих интервью цитировал данные спиритического сеанса. И если бы этого интервью не было, никто бы не узнал бы об этом публично, в публичной плоскости. Я прекрасно знаю, что эти люди пленники звездочетов.
Скорее всего, Владимир Путин в ходе пресс-конференции тему Украины все-таки не обойдет. Но исходя из того, что вы уже говорили, все-таки будут ли украинские власти, простые украинцы, следить за тем, что он скажет? Ведь обычно все-таки слова Владимира Путина воспринимаются как некий сигнал.
Безусловно, я думаю, что интерес к этой пресс-конференции будет так же, как и был интерес к посланию президента России и Федеральному собранию. Но тут интересно даже то, что в Украине следят не только за тем, что Владимир Путин говорит в тех или иных своих публичных проявлениях, а и то, что он не упоминает. Потому что в послании Федерального собрания тема Украины и Беларуси, части союзного государства, ближайшего союзника России, кстати, не было затронуто вообще. Этих слов не прозвучало, по сути. Тем, что будет на большой пресс-конференции, в какой тональности будет Владимир Путин говорить о тех или иных вопросах, связанных с Крымом, Донбассом, в целом российско-украинскими отношениями, и вообще говорить. Это будет показательно с точки зрения и объемов этого разговора, и эмоциональных каких-то тональностей этого разговора. Но сказать, что Владимир Путин теперь говорить некими сигналами, которые обязательно станут очевидны для каждого, кто следит за развитием событий, я бы тоже не стал. Потому что очень часто мы эти сигналы воспринимаем как нечто, что не может меняться на протяжении 24 часов. А российская политика сейчас настолько зависима от приходящих факторов, что любой сигнал можно перешифровывать, изменять, отказываться от собственных слов. Ведь мы это видим на протяжении ближайших лет неоднократно. Путин утратил свои позиции непререкаемого сигнальщика. И это тоже очень важное обстоятельство, которое заставляет с недоверием относиться к любым его словам.
В эфире «Радио Свобода» был украинский журналист Виталий Портников. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. 19-20 декабря в Москве состоится 28-й съезд партии «Яблоко», на котором 164 делегата изберут новое партийное руководство. Председателя партии, членов политического комитета и бюро, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража. Как ожидается, политический комитет предложит съезду внести в устав партии поправку, ограничивающую срок пребывания председателя на посту двумя четырехлетними сроками. Если эта поправка будет принята, то на высшие партийные посты в «Яблоке» не смогут быть избранными ни действующий председатель Сергей Митрохин, ни лидер и основатель партии Григорий Явлинский. В преддверии съезда один из кандидатов, Лев Шлосберг, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» и до недавнего времени депутат Псковского областного собрания, выступил с открытым письмом, в котором указал на то, что конкурентные выборы председателя стали для «Яблока» большим испытанием и политическим, и психологическим, потому что впервые в истории партии накануне съезда никто не знает и не может сказать, кто же станет председателем. Об этом с самим Львом Шлосбергом побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Почему эти выборы и этот съезд стали испытанием для «Яблока» и каков основной смысл вашего послания?
Это послание основано на той внутрипартийной дискуссии, очень напряженной, которая идет с минувшей пятницы, когда политкомитет открыто объявил список кандидатов председателей партии для обсуждения, общественного обсуждения. Обсуждение идет и внутри партии, и в обществе. Обсуждение оказалось очень болезненным. Многих людей критикуют крайне жестко, высказывают мнение о тех или иных вариантах исхода выборов и, соответственно, влияние этого исхода на судьбу партии и судьбу России. Появились мнения ультимативные, резкие, люди раскололись. Дискуссия идет на грани фола и местами, уж прошу простить, за гранью фола. Я это вижу, потому что я что-то читаю, где-то я в чем-то даже участвовал, высказывал свое мнение. Там, где напрямую мне задавались вопросы, я должен был отвечать на эти вопросы, просто должен в силу публичности этой ситуации. Я считаю, что эта дискуссия должна сделать партию сильнее, а не слабее. Она должна показать, что демократическая партия способна проводить открытые конкурентные выборы председателя партии, способна при этом не разрушиться, а усилиться. Но для этого нужно дать определенный камертон. То есть я, прочитав некоторые дискуссии, в основном, конечно, это в социальных сетях, но не только, я понял, что есть в некоторых обсуждениях такой высокий уровень агрессии людей между собой, когда люди не хотят слушать друг друга, слышать друг друга, выдвигают друг другу ультиматумы, обвинения, высказывают оценки незаслуженные, несправедливые, жестокие, не основанные на достоверной информации. Это то, что неизбежно происходит в любой публичной дискуссии. Просто так сложилось в «Яблоке», что это первый конкурентный избирательный цикл внутри партии. Всегда перед съездом партии было понятно, кто выиграет выборы председателя. «Яблоко» прошло несколько таких съездов, и все знали, вот сейчас будет Явлинский. Затем он ушел, передал пост Митрохину, и даже на первом съезде, где избирали Митрохина, было понятно изначально, что он выиграет, и у Попова, и у Резника. Это тоже была конкуренция, но сами участники этих выборов, и Попов, и Резник, знали, что большинство съезда за Митрохина и проголосует по рекомендации уходящего председателя Явлинского. Сейчас ситуация другая. И вот, скажем так, реальная конкуренция на выборах привела к тому, что этические стандарты внутрипартийной и общественной дискуссии оказались в некоторых обсуждениях, на мой взгляд, поставлены под сомнение. То есть партийная этика превыше всего. Вы можете не соглашаться и с большинством, и с меньшинством, но вы должны оставаться в рамках человеческих отношений, человеческого разговора.
Эта яростная дискуссия внутрипартийная, о которой вы говорите, это показывает что? Самую слабую сторону «Яблока», на ваш взгляд?
Самую сильную. Людям есть что обсуждать. Если деятельность партии была бы бессмысленна, никто бы ничего не обсуждал. Тогда людей совершенно не волновало бы, кто будет председателем. Если нет никакого смысла и нет никакой перспективы вывести партию на необходимый уровень политической работы и прийти к успеху на выборах, то должность председателя этой партии никому не нужна. И кто ее займет, никому не интересно. Не вызывает ни общественного интереса, ни дискуссии. Поэтому этого вызвало серьезную общероссийскую общественную дискуссию. Общероссийскую. Она вышла за рамки партии мгновенно, буквально в первый же день.
А вы выступаете за поправку в устав, ограничивающую срок пребывания председателя на своем посту?
Это вопрос обсуждения на съезде. Для этого нужно собрать 2/3 голосов съезда. Я считаю, что в данной ситуации целесообразно «Яблоку» принять решение, которое не находится в европейской политической традиции. Потому что в странах с сильной демократической системой, особенно в странах с парламентской республикой, ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии нет традиции ограничения политических сроков для председателей партии. Потому что демократия устойчива, ее механизмы работают, и партии способны оптимизироваться самостоятельно. Если во главе партии стоит неэффективный политик, то партия заменит его, чтобы успешно выступить на выборах. Соответственно, для европейских стран этот вопрос не актуален. У них саморегулируемая политическая система. Для России, которая находится в ситуации очевидного политического застоя, демократическая партия должна заявить инициативу об ограничении полномочий высшего должностного лица и сменяемости руководителей внутри партии, дать понять обществу, что когда мы победим на выборах, мы точно так же сделаем в стране, как у себя. Не два срока подряд, как лукаво записано в Конституции России, а два срока точка. И здесь нужно подать пример. Я на съезде буду голосовать за эту поправку, вне зависимости от того, как она ограничит права конкретных участников выборов, которые состоятся на съезде.
Если говорить конкретно о партии «Яблоко», насколько важна разница между лидером и председателем партии? Не усложняет ли такая форма существования руководства всю ее деятельность?
Нет никакой должности лидера. В уставе партии есть одно высшее должностное лицо, одно – председатель партии. Больше в уставе партии ничего нет. Есть председатель партии, есть политкомитет, есть бюро, есть федеральный совет, это представительство регионов, совещательный орган, есть съезд. Никакой должности лидера партии в «Яблоко» не существует.
Ну, вы один из кандидатов на должность председателя партии «Яблоко». Если вы возглавите «Яблоко», вы займетесь именно партийной реконструкцией?
Это неизбежно. Только для этого необходимо не меньше 2 лет. Цикл региональных органов управления партией 2 года. Общепартийных 4 года, согласно уставу, региональных 2 года. Поэтому сейчас для председателя партии задача номер один станет максимальная консолидация не только партии, но и общества, гражданского общества в России, на выборах в Государственную Думу. Это будет абсолютно приоритетная первоочередная задача. Ситуация реформирования «Яблока» – это минимум 2-годичный процесс. А учитывая разницу в сроках полномочий региональных отделений, необходимости перестройки работы во многих крупных регионах, которым нужно усиление, которым нужна помощь, не испортить работу, а сделать ее лучше, эффективнее, это вопрос примерно 3 лет. То есть, собственно говоря, первый срок председателя партии в значительной части уйдет на усиление самой партии.
18 сентября будущего года предстоят выборы в Госдуму России, о которых вы упомянули. С какими изменениями, по вашему мнению, «Яблоко» должно подойти к этой дате? И, соответственно, с изменениями и программы, и всего остального?
Я не думаю, что изменится программа партии как таковая. Я думаю, что «Яблоко» должно сформулировать широкую гражданскую платформу в процессе подготовки к выборам в Государственную Думу и объединить вокруг этой платформы максимальное число избирателей России. То есть наш вектор взаимодействия должен быть напрямую на общество, не на политическую элиту, которая слаба, малочисленна и не соответствует общественным запросам, а именно на само общество. То есть вопрос объединения демократов в России – это не вопрос объединения элит, это вопрос объединения общества вокруг той политической партии, которой люди доверят свое представительство в парламенте.
Вы могли бы назвать для избирателя в 2016 году основной привлекательный козырь партии «Яблоко», который будет отличать ее от всех остальных?
Я смогу это сделать на съезде партии. Это будет отдельное выступление на съезде, я не буду авансировать его до съезда.
В эфире «Радио Свободы» был председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Нынешний председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин уже заявил, что с предложенной поправкой, ограничивающей срок пребывания на этом посту, не согласен и объявил о намерении баллотироваться в председатели. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я эту поправку не поддерживаю. Я голосовал против нее на заседании политкомитета. Я считаю, что это ограничение искусственное. Сравнение с постом президента, поста председателя партии надуманное, поскольку президент – это человек, обладающий огромной властью. И, конечно, она нуждается вот в таком жестком ограничении во времени. Председатель партии – это не столько власть, сколько работа. Да, это, конечно, статус определенный, но это в первую очередь работа. И уходит председатель партии в тот момент, когда партия считает, что он начинает плохо работать, хуже работать. Вот тогда происходят выборы на конкурентной основе, и этот председатель прекращает свои полномочия. Если же искусственно ограничивать, то получается, что он сильный претендент на этот пост, имеет шанс его сохранить, но его искусственно отшивают от этой борьбы и снижают уровень конкуренции. борьбе за пост председателя. А значит, и снижается качество работы следующего председателя, потому что не самый сильный, не самый опытный занимает этот пост. И все это очень опасно делать вообще накануне выборов, потому что выборы – вещь жесткая, наверное. К выборам должен вести самый подходящий кандидат с точки зрения своей энергии, умений, сил и так далее. А получается так, что если искусственно отшивают кого-то, то такой человек может и не стать председателем. В этом смысле я считаю, что это совершенно надуманно. В отличие от государства, партия существует не для того, чтобы реализовать имеющуюся власть, а для того, чтобы приходить к власти. И если сама себе партия расставляет на этом пути какие-то препоны, какие-то барьеры, ну, значит, она снижает свои шансы прихода к власти. Вот и все. Поэтому я буду отстаивать свою точку зрения на съезде, и мой прогноз заключается в том, что съезд эту поправку не поддержит.
В эфире «Радио Свобода» был председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин. На предстоящем съезде партия будет обсуждать поправку в устав, ограничивающую срок пребывания председателя на посту 2-4-летними сроками. Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Латвийская журналистка Инга Спринге, сооснователь фонда «Балтийский центр расследовательской журналистики», выяснила, кто, зачем и с чьей подачи защищает в Латвии традиционные семейные ценности. В публикации «Дети Путина» Инга сделает вывод: новое движение, объединившее латышских и русских националистов, уже продавило в парламенте поправки к закону о защите детей, согласно которым в образовательных учреждениях запрещено использовать материалы, способные отрицательно повлиять на нравственное развитие учащихся. А вдохновение поборники нравственности черпают в идеологической продукции Кремля. С Ингой Спринге беседует корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
Почему вам пришло в голову исследовать эту тему борцов за нравственность? Она, на первый взгляд, достаточно аполитична. Почему вы ее связали с Путиным?
Эту тему мы начали исследовать по рекомендации эстонских коллег. В Эстонии люди, которые выступают с такими лозунгами, учредили не только организации, но и новые партии. У нас в Латвии на тот момент тоже уже были приняты законодательные поправки о нравственности. Связь с Путиным выявилась в ходе расследования. Конечно, мы ставили перед собой цель выяснить, есть там какое-то российское влияние или нет, и пришли к выводу, что, по крайней мере, ноги некоторых распространяемых ими мифов растут из России.
Вы обнаружили только корни вот этих мифов, которые восприняты латвийской аудиторией, или организации, которые выступают за нравственность, тоже как-то управляются или, возможно, финансируются из России?
У меня нет прямых доказательств, что в Латвии эти организации получают деньги из России. Их лидеры это отрицают. Но есть много взаимосвязей, которые показывают, что люди, до сих пор получавшие российское финансирование, принимают на вооружение эту тему, сотрудничают с новоучрежденными организациями и, возможно, консультируют их. Один из примеров – Александр Гапоненко, которому органы безопасности Эстонии закрыли въезд в страну. У нас есть информация полиции и безопасности о том, что он получил деньги из России, 15 тысяч евро, на съемки фильма о ювенальной юстиции в Латвии, что является частью этой темы. Я получила приглашение на премьеру этого фильма от организации «Димта» или «Род». Гапоненко также участвовал в шествии в поддержку традиционной семьи, организованном обществом «Наши дети». Еще один факт. Прошедшим летом в Таллине клуб «Импрессум» провел круглый стол, на который были приглашены и латвийские родители, участвовали члены новой эстонской организации, занимающейся этой темой. Руководитель клуба Галина Сапожникова упоминается в сообщениях эстонской службы безопасности как агент российского влияния.
Расскажите, пожалуйста, историю развития этого движения.
Эти организации зародились в 2013 году. Первой была группа группа под названием «Защитим наших детей», которой руководит национал-большевик Владимир Линдерман, откровенно пророссийский активист. Активисты группы начали собирать подписи за проведение референдума о запрете пропаганды гомосексуализма в школах. В тот же период была основана организация «РОД», активно включившаяся в защиту нравственности. Ее члены ездили по Латвии и читали лекции о ювенальной юстиции и гендерной политике, как они это называют. Немного позже к ним присоединилось движение «Наши дети». Их особенно занимает тема детей, изъятых из семей наших соотечественников органами опеки за рубежом. Новые организации активно взаимодействуют со старыми объединениями родителей, которыми руководят латышскоязычные граждане. Это христиане-консерваторы. В Латвии они известны давно, но раньше не имели большого влияния. Они ходили, все им пытались что-то лоббировать в связи с запретом на аборты, но ничего не добились. Однако вместе с новыми организациями оказывают давление на политиков. Семейные ценности отлично объединяют людей по другим вопросам, придерживающихся противоположных взглядов. До сих пор у латышей и русских не было никакой совместной деятельности, и тема нравственности их тесно связывала. Даже в семье по этим вопросам совпадают позиции абсолютных идеологических противников, согласия и национального объединения. Если мы действительно имеем дело с проявлением российского влияния, то здесь я вижу две цели. Во-первых, Россия получает новых симпатизантов за границей, консервативно настроенных граждан. И второе, чего Москва добивается, радикализация общества. До сих пор люди не задумывались, говорят о сексе в школах или нет. Сейчас же взгляды поляризовались. Происходят жесткие столкновения мнений, проявляется нетерпимость, сплошь и рядом вспыхивают споры.
Расскажите, пожалуйста, историю с референдумом, который инициировал Линдерман, почему у него это не получилось, и как в результате все равно были приняты законодательные поправки о нравственности.
Когда группа «Защитим наших детей» начала сбор подписей, в этой кампании приняли участие многие христианские организации. Они собрали довольно много подписей, но затем была обнародована информация о том, что настоящим организатором акции является Линдерман, и латышские христиане отстранились, потому что для них его руководство было неприемлемо. 7 поправки внесла депутат от «Согласия» Ирина Цветкова. Это социал-демократическая партия, считающаяся пророссийской. Как мне рассказывала сама Цветкова, лекции «Общество РОД» раскрыли ей глаза на то, что за геями кроются силы зла, которые добиваются уменьшения численности населения на Земле и создания бесполых существ. Это испугало Цветкову, и она поняла, что нужно менять законы. Сейм проголосовал за передачу поправок комиссиям, но затем закончились его полномочия, начались выборы, и Цветкова не переизбрали. Спустя примерно полгода эстафету переняла другая депутат от «Согласия» Юлия Степаненко, мать 4 детей. Она стала продвигать поправки о нравственности. Сейм одобрил их, и в июне этого года они вступили в силу. Если поначалу они воспринимались как забавная шутка, которая не будет иметь последствий, то в сентябре, когда начался учебный год, мы увидели результат. В одной рижской школе учительница изъяла из учебного материала стихотворение современного латышского автора, содержащее одно грубое слово. Директор самой престижной школы в городе запретил преподавателю литературы показывать ученикам фильм про французского поэта Артюра Рембо, потому что он был педерастом и наркоманом, как выразился один из родителей. Это был известный фильм Агнешки Холланд. Учительница показывала его ученикам 12 класса, но темы обсуждения были гении и гениальность. У детей в классе проблем не возникло, но одна девочка рассказала отцу, баптистскому священнику, и он написал гневное письмо учительнице и директору. Но даже он не просил отменить показ фильма. Он ссылался именно на этот закон.
Вы исследовали также военизированные игры, летние детские лагеря.
Организация РОД руководит семейная пара. Учительница английского языка Елена Корнетова и тренер по восточным единоборствам и кикбоксингу Саули Шейкис. Как утверждает Шейкис, он поддерживает здоровый образ жизни и воспитывает в этом духе детей, организуя лазерные бои. Бластеры выглядят как настоящее оружие. Каждому ребенку выдают. На голову надевают обруч, на который реагирует лазер, и стрелять нужно сопернику в голову. Устраиваются соревнования в лесу под Ригой, а летом в Латгалии. Действует лагерь, в программу которого входит лазертаг. Судя по записям в Фейсбуке, в предыдущие годы детей обучали стрельбе из пневматического оружия. Организаторы не усматривают в этом никакого милитаризма. Это якобы, чтобы мальчики не сидели у компьютера, а бегали по лесу. Я говорила с Шейкисом по телефону. Он отказался со мной встречаться, но утверждал, что никакой агрессии в стрельбе по товарищам нет. Все это глупости.
Эти люди люди декларируют свою аполитичность? То есть они говорят, мы не за Кремль, мы не за Россию.
Да, они говорят, не нужно к нам приплетать Россию, у нас нет с ней никакой связи. Когда я расспрашивала о российском аспекте одной из руководителей группы «Наши дети», Аллу Спришевскую, она ответила, ну, какая рука Москвы, мы же о России совсем ничего не пишем, мы только показываем, что происходит на Западе, мы вне политики. Я думаю, насколько эти люди наивны. Они думают, что если не говорят о России, то с ней никак не связаны. Мое исследование показывает, что, говоря о загнивающем Западе, они используют факты, которые имеют российское происхождение.
В эфире «Радио Свобода» была латвийская журналистка Инга Спринге.
Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. В Москве движение «Архнадзор» добивается сохранения одной из самых первых столичных панельных пятиэтажек, с которой в конце 50-х годов прошлого века было положено начало так называемому индустриальному подходу к домостроению. Как и все хрущевки, дом номер 39 на проспекте Маршала Жукова мало привлекателен с эстетической точки зрения. Однако он – историческое свидетельство важного градостроительного решения, результатом которого стало массовое переселение людей в отдельные квартиры. Так считают в Архнадзоре. Тему продолжит моя коллега Лиля Пальвелева.
Дом 39, корпус 2 на проспекте Маршала Жукова почти опустел. Его готовят к сносу. В точно такой же соседней пятиэтажке, это корпус 3, пока еще живут люди. Как считает координатор движения «Архнадзор» Юрий Егоров, панельные дома из серии К7 – это памятник науки и техники.
С концов 40-х годов. Было достаточно много разного рода экспериментальных домов, разных конструкций, из разных материалов. Но вот именно эти два дома серии К7 были первыми, которые устроили всех. Они строились достаточно быстро, достаточно дешево, и при этом отвечали требованиям какого-то минимального комфорта. Это, я бы сказал, результат всех экспериментов. Это первые серийные дома. На их основе уже шла разработка каких-то других серий. Именно пятиэтажное строительство, именно вот панельное, до этого было еще какое-то количество опытных домов в разных краях Москвы. Это и те же Черемушки, были такие дома в Мариной Роще, но где-то это было слишком дорого. Вот, например, дома с металлическим каркасом, именно потому и дело ограничилось небольшим количеством опытных домов, просто потому что страна не могла дать столько металла на жилищное строительство. Да, эти всех устроили, и поэтому они были приняты в серийное производство. Ну, по той же аналогии, как вот это бывает, там, не знаю, с машинами, с разной техникой, делают опытные образцы, и если они всех устраивают, то они запускаются в серию.
Известно ли вам, когда были построены эти два дома?
Строились с января по апрель. Это был первый дом, 1959 год, ну и второй, соответственно, чуть-чуть позже. Это работа крана. Потом еще пару месяцев шла отделка, и полное окончание работ – это июнь 1959 года.
Действительно, для того времени это было революцией, потому что до этих серийных домов то, что мы называем сталинскими зданиями, они строились достаточно долго.
Конечно. А проблема расселения была острейшей в тот момент. Началась она еще в 20-30-е годы. Как-то ее попытались решить перед войной. Ну, не могу сказать, что она была полностью решена. Война – это опять новое разрушение. Интересная очень деталь. Строительство пятиэтажек было, вот как писали в журналах, очень малолюдным. То есть не было вот этой огромной толпы каменщиков, кладущих кирпичи. Это был буквально крановщик, несколько рабочих внизу и бригада сварщиков, которые сваривали между собой эти панели, то есть даже не клали цементный раствор. Просто достаточно было их как-то заизолировать швы. Да, можно сказать, действительно, это была революция в строительных технологиях.
Тем не менее, дома эти с архитектурной точки зрения мало у кого вызывают приязнь. Я прочитала отклики к вашей статье на сайте Архнадзора. Там очень много раздраженных слов. Люди не понимают, зачем нужно это сохранять. А зачем?
Как бы мы плохо не относились к пятиэтажкам, но это по отношению к тому, как мы живем сейчас. Если смотреть из современной благоустроенной квартиры, ну, пятиэтажка – это действительно нечто такое…
Убогое.
…низкого уровня, убогое, да. Но, смотрите, люди переезжали в пятиэтажку из совсем других условий. До этого были и бараки, коммуналки, и подвалы с удобствами на улице и так далее. А здесь все-таки своя квартира. Хотя, оговорюсь, пятиэтажка на самом деле тоже бывали коммуналки, но все-таки это не такое массовое явление. Вообще вот если попасть в какой-то пятиэтажечный район, это совершенно другая атмосфера. Это дома соразмерные человеку. Это достаточно широкая постановка, то есть огромные дворы. Это, ну, та же самая социальная сфера. Это какие-то вот мелкие элементы благоустройства, которые делают сами жители. Ну, там, на уровне клумба перед домом. То есть это совершенно что-то свое, чего не было до пятиэтажек и чего не будет после. Это огромный пласт жизни нашего общества, потому что, ну, я думаю, на территории всей страны не найдется ни одного человека, который либо сам жил в пятиэтажке, либо его родители, либо его друзья, либо кто-то еще. Поэтому вот так прямо взять и выкинуть их из нашего города, ну, наверное, было бы неправильно. Мы таким образом объединяем себя.
Иными словами, вы предлагаете сохранить вот этот вот дом как памятник советской истории. Но кто вообще захочет там жить? Как можно использовать вот этот вот дом, который современным стандартам уже не очень отвечает?
Очень как-то болезненно все задают этот вопрос. Спрашивают, а что же вы хотите вот прямо запретить тем жителям, которые остались, переезжать? Конечно, нет. Ну, скорее всего, они уже, грубо говоря, и сами сидят на чемоданах. Конечно, все жители, которые хотят уехать, у которых там либо полученная новая квартира, либо они находятся в процессе, конечно, все это должно быть завершено. Затем, после того, как жители все съедут, нужен серьезный ремонт дома в плане там поменять все коммуникации, трубы, электричество и все остальное, потому что понятно, что все это изношено. А дальше мне видится вот такой вариант. Вообще, тема быта советского и в том числе 50-х, 60-х годов, она сейчас востребована. У меня есть друг, который занимается достаточно профессионально этими бытовыми вопросами. Периодически он проводит выставки вещей из тех времен, ну, там, не знаю, патефоны, телевизоры, холодильники и так далее. И, в общем, на выставку люди идут. Было логичным часть квартир в этой пятиэтажке отдать, чтобы люди, которые будут жить, там, не знаю, в 2020-е, там, 50-е и так далее годы, смогли бы прийти в эту пятиэтажку и посмотреть, как действительно была она обустроена, как жили люди в те годы. То есть несколько квартир, несколько, почему несколько, потому что они все разные планировки, разное число комнат в них. Вот такой вот небольшой музейный составляющий сделать.
Это должен быть такой музей советского быта?
Типа того, да. Но это будет какая-то меньшая часть квартир. Остальная часть дома, на мой взгляд, было бы логично вернуть ей жилую функцию. Но жилищная проблема у нас в Москве все равно есть. То есть квартиры стоят дорого. Наверняка найдутся такие люди, которые бы согласились въехать вот в такую вот пятиэтажку, прошедшую через серьезный восстановительный ремонт. Такая вот функция, совмещенная жилищно-музейная, ну, вполне подходит для такого дома.
А у него должен быть какой-то охранный статус? Вот да, как конечно. Чисто юридически сейчас это можно оформить? Ведь дома идут под снос, и наверняка эта земля уже предназначена для чего-то.
К сожалению, вот поздно мы узнали о том, что именно эти дома выселяются под снос. Сейчас, на данный момент, все, что от нас зависит, мы делаем. Была написана по установленной форме заявка в Департамент культурного наследия о том, что вот есть такой дом, мы считаем его ценным на основании всех собранных нами сведений о том, что действительно это первые дома, мы просим придать статус объекта культурного наследия. Без статуса, к сожалению, дом действительно снесут очень быстро, и никто не будет думать о том, что первый это дом или не первый. Честно говоря, это в городе мало кого волнует. И более того, постоянно звучат высказывания о том, что вот буквально еще чуть-чуть, и мы пятиэтажки снесем вообще все под нос. Заявка на здание принята Департаментом культурного наследия к рассмотрению. То есть пятиэтажка на данный момент является тем, что называют объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. Такая вот не очень складная формулировка. После рассмотрения заявки будет определена ее ценность и будет вынесено решение о том, действительно, стоит ли ей присваивать статус памятника или не стоит. Единственная проблема, что хорошо бы, если бы этот дом все-таки не смахнули до момента, когда вот это решение будет принято.
Говорит Юрий Егоров, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. We'll be right back.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».